читаем из книги «Послание Ефесянам». Пятой главы, 32 стих. «Тайна эта велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». Вопрос, который сегодня мы желаем с вами, друзья, рассматривать, относится к величайшей тайне, тайне очень великой. Тайне, которую, друзья, не раскроешь в беседе. Даже если она будет и раскрыта, ее не поймешь, потому что эту тайну раскрывает Бог. Это тайна, которая дается боящимся Его. Мы можем записать на магнитофон, законспектировать, прослушать, но и так и не поймем это, если Бог нам не откроет. Почему вот мы и пели псалом, и вначале брат говорил об этом, чтобы Господь открыл нам тайну. Тайна семьи – это тайна Христа и Церкви. Тайна семьи – это не взаимоотношения мужа и жены только. Это одна из частей великой тайны. Это дети и родители. Это взаимоотношения детей между собой. Это взаимоотношения сестрички с братиком, брата с сестричкой. Это взаимоотношения с другими мальчиками, девочками, друг с другом. Тайна – это понимание, что значит мальчик, что значит девочка, юноша, девушка. И все это тайна. Я сейчас смотрю на семью вот уже взглядом отца, и мне бы хотелось, чтобы дети знали эту тайну, понимали эту тайну. Я вижу, что ее нужно раскрывать, эту тайну. Тайну, которую мы шли на ощупь. Ну, мы когда были дети, время другое немножко было, и материально, и духовно, когда нас выгоняли с молитвенных домов, собраний. Сейчас Господь дал нам другое. Хорошо, если мы знаем тайны. Вы знаете, друзья, нам эти тайны будут открыты. Вот уже муж и жена. Уже постигли эту тайну. Все. Отец и мать. И только тогда начинает понимать тайну, когда уже дети вырастают, что значит сын и отец, дочь и мать. Если бы это знать раньше, когда уже наши дети непослушны, когда наше сердце пронзается болью, и тогда мы понимаем, вот что такое сын. И говорим, сынок, сынок, ну что ж ты так делаешь? А это тайна, а это я не знал этого, не обращал внимания на эту великую тайну. А когда мои дети меня ранят, я начинаю понимать, и хорошо, если мы эти тайны нам открыты Богом, Словом Его, родителями, церкви, вот раньше. Сейчас, правда, о браке, семье, о юноше, девушке, ну, тайны раскрываются. Как они раскрываются, друзья, с какой-то стороны, насколько это позорно, настолько это извращенно, где в различных вот газетах, картинах, календарях, пожалуйста, раскрыты тайны, эти тайны развращают, эти тайны, которые еще больше ужас и тьму приводят. Бог открывает тайны. Это все. И вот некоторые тайны, моменты, друзья, насколько хватит нам время, способности, ну, говорить, слушать, мы сейчас к этим тайнам прикоснемся. Брат говорил, что это деликатный вопрос. Да, его нужно аккуратно. Вообще Господь всегда все, что открывает, Он открывает очень тонко. Вот возьмите вот пример. Когда Христос беседовал с женщиной, самарянкой. Ну, женщина развратная. А как Господь подошел к ней? Позови твоего мужа. Он не сразу назвал, вот ты такая вот. Все очень деликатно. И все понятно, так же? И не сказано прямо. И она все поняла. Ну, деликатно. Мы вот сейчас в скором времени ждем пополнения в семье. И так это все деликатно. Знаете, не говорим ребятам. И я подслушал разговор. Сидят они на диване, три сына и дочь. Ну, Таня всегда немножко в стороне. Ребята, у них такая какая-то мужская амбициозность. И ребята говорят, кто же будет? А мы деликатно все так. Кто же будет? Один говорит, ой, ну так правда, простите, говорит, только не девка. Это уже нас из шифонера выгнало, это вообще, говорит. А Таня сидит, она еще 6 лет, но она еще Л не совсем выговаривает. И Р трудные выговаривает. Тоже слово взяла. Да, говорит, пацантик, ну, Юца пацантик. А те на нее смотрят, не ожидали от нее такого. С ними маёк имеется, станы один-то и хватит. Ну, они более по-украински разговаривают. Вот и деликатно, вот и тайно. Время сейчас такое, что дети, ну, настолько информации, настолько... Вообще Даниил говорит так, умножится ведение, это время знания. И вот как раз здесь, чтобы раскрыть эти тайны правильно, чтобы они и не вторгались в ту область, которую нужно с возрастом ее, в нее вникать, понимать. И в то же время, чтобы это было передано для них правильно. Тайна. Давайте немножко посмотрим на эту тайну вот из точки зрения 138-го псалма Давида. Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Обратите внимание, друзья, все пути мои известны Тебе. Не пути, которыми я хожу, а пути, которыми я должен пройти, они Господу известны. Вы помните еще восклицание, это кажется в 15-м псалме? Ты держишь жребий мой, долю мою, на украинском языке, судьбу мою, Ты держишь. Он знает путь, мы поем, хотя я его не знаю. Все пути известны. Друзья, как хорошо, если мы знаем эту тайну в детстве и юности. Когда мы знаем, какой выбор сделать, как идти, мы должны понимать, Господи, все пути мои известны Тебе. Открой мне, скажи мне, укажи мне путь, который избрать. Есть пути, которые кажутся прямыми, особенно в юности, так все понятно. По всем вопросам. Мне еще до брака вот так вопросы были понятны семьи. И, ну, доходило до того, что так мне в дружных отношениях я был с некоторыми братьями-служителями, очень дружных отношениях. Они меня просили, я писал конспекты для бракосочетания. С каждым годом семейной жизни, с каждым ребенком, с возрастным периодом ребенка, у меня знака вопроса все больше и больше. И как стихотворение говорит, в детстве было ясно все и просто. Тайна, друзья. И вот хорошо, когда мы на пороге этой тайны знаем одну тайну. Как Евгений Никифорович часто говорит, что я, во-первых, ничего не знаю, а во-вторых, друзья, или даже во-первых, все пути мои известны Тебе. Известны Господу, друзья. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое, высоко не могу постигнуть его, куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу. 13 стиха. Ибо Ты устроил внутренности мои, соткал мне в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не скрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был. Зародыш мой видели очи Твои, в книге Твоей записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. Как в возвышены для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их. Друзья, какая великая тайна. Псалмопевец Давид говорит, дивно я устроен. Дивно устроен. Ну, братья, в меньшей степени, сестры, когда подходите вы к зеркалу, что вы думаете? О длине, простите, своего носа, там цвета волос, глаз. Как устроен? Вот если бы это так, это так, это бы немножко так, тогда бы было бы все отлично. Вы знаете, друзья, что не случайно мы с таким цветом глаз, волос, лица нашего родились. Это вопрос не только там генеалогии где-то. Это вопрос, друзья, Бога нашего. Он знает, мы дивно устроены, Он знает, как нас устроить. Знает Бог нас. Приведу такой пример. Пришлось лет уже, наверное, 15 с одним братом-служителем беседовать с сестрой. У них двое деток. И она в крайне тяжелом физическом положении. Она ходит, буквально держа за стену. И она говорит, я мать. Мне нужно деток поднимать. А я, говорит, в таком вот состоянии. Как и помочь? Бледность лица, изможденность. Когда я недавно с ней вот виделся, ничего, получше немножко, но опять сил немного. И когда более так глубоко беседовали, она говорит, конечно же, я понимаю, говорит, Бога, я понимаю. Мне может быть трудно согласиться с этой долей. Дай мне больше здоровья, я бы сегодня и матери даже не было бы. Я поставила, может быть, этих детей по той склонности, которая есть. Бог знает, друзья, как нам дать. Какое нам, какое лицо нам дать. Миловидность обманчива. Есть и миловидные лица, есть менее миловидные лица, но есть нечто там, внутренняя красота. Почему это так? Мы потом коснемся. Это сейчас пока немножко не это хочу обратить внимание. Друзья, вот какие мы есть, давайте понимать, что это Бог устроил. Бог соткал нас. Бог соткал. Он наблюдал, друзья, какие мы должны быть. Он назначил нам долю. Мы какую-то роль должны сыграть в жизни. Я лично, друзья, в детстве и в отрасли, и в юности даже. Мое сердце часто сжималось. Я думал, почему у меня такая доля мальчишеская? Ну, так немножко нас бросил отец. И знаете, как эти все и материальные трудности, и все трудности. Думаю, почему? Посмотрю на других ребят, совсем другая доля. Я только сейчас немножко понимаю, Господь проводил своей дорогой, чтобы верить в служение, работать с душами, чтобы помогать в переживаниях и скорбях. Но для этого надо было эту школу пройти. Я не знал этого. Если бы вот так вот мы усвоили, что все пути мои пред Тобою, Господи, ну надлежит нам пройти такой долей, друзья. Ведь семья – это школа, жизнь – это школа. И для чего-то Господь учит не только, чтобы здесь что-то мы сделали, сыграли роль определенную, служение определенное, вечности еще и отрабатывает. Господь и учит, и преподает, усваивает это. А мы думаем, ну чего у меня такая доля? Ну чего у меня такие дети? Чего такая жена? Чего такие родители? Почему так? Нужно смириться, друзья, пройти эту школу. Господь даст нам ее пройти. Доля наша такая, что-то в будущем Господь усмотрел. Забегая наперед, вот давайте в некоторые доли коснемся. Мать Самуила, подскажите. Анна, чего такая доля? Почему ее огорчают? Почему бездетность? Это трудно для жены. А почему? Господь формировал ее. Она должна воспитать, родить такого ребенка, который впоследствии скажет: «Не допущу греха», чтобы перестать молиться за народ Божий. Ну а для этого она должна молиться. И Господь учил ее молиться. И помните, Афинане сказал, да, огорчала ее, а она что делала? Плакала и молилась. Она уходила в храм, беззвучно молилась. Она училась молиться, чтобы потом воспитать такого сына. Ну, а если бы она роптала на свою долю, вот как Рахиль, что тогда было бы? Мы часто так делаем, друзья. Мы не понимаем, что Господь усмотрел на нас нечто лучшее. Он знает нашу будущность во благо, чтобы дать на что? Будущность. Он только знает, какие имеет намерения о нас, чтобы дать нам будущность. Друзья, мы не знаем этих намерений. Нам нужно смириться с волей Божьей. Нам нужно принять нашу долю. Наш жребий таким, как он есть, это жребий славный, друзья. Очень славный у каждого из вас, друзья, славный жребий. Каждый совершит дело Божие, и это дело великое, другой не совершит, нет. Каждому будет от Бога похвала. Да, славлю тебя, потому что я дивно устрою. Для того дела, которое Бог предназначил каждому из нас, друзья, мы устроены дивно. Наш организм, наш характер, наконец-то здоровье, которое мы от самого вот рождения еще нам Бог дал, для того дела, которое Бог предназначил, чтобы мы совершили. Конечно, друзья, плохо все будет, когда мы будем делать не то дело, которое Бог не предназначил. Вот тогда нам будет не хватать и обаятельности, и красоты, и здоровья, и характера, и мы будем страдать, и от нас будут страдать. У Господа есть доля каждому, жребий каждому. Дивно Бог устроил каждого для того дела, на которое Он поставил. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. Великая тайна, друзья. Ну, с семейными об этом хотелось больше немножко порассуждать для нас. А для нас с вами, друзья, давайте посмотрим, что такое зародыш. Вообще, чтобы, друзья, мы понимали, человек является личностью пред Богом, так как вот сказано, зачат человека. Это великая тайна. Это тайна, которую можно рассмотреть только под микроскопом. И уже тогда, когда мать еще не догадывается, что она носит под сердцем жизнь, Бог говорит: человек, и записано его имя в его книге, и дни для него назначены. Мать еще не знает об этом. Семья еще не знает об этом. Какая тайна. А вот пред Богом открыто уже путь этому ребеночку, а его рост составляет 1/11 миллиметра. А еще одно, друзья. Мне пришлось недавно рассуждать над местом Писания, которое Бог говорит Иосифу: возьми младенца и матерь его, беги в Египет. Потом еще говорится: возьми младенца, возвратись. Какая ответственность лежит на отцах сохранить материнство и младенство еще даже до рождения. Возьми, заботься. Сколько опасностей, друзья, мы пережили с вами, уже вот здесь вот взрослые юноши, девушки, когда еще мы не родились, когда мы были личностью. Счастье тех, которые родились в христианских семьях. Ведь скажу вам, друзья, что вот этот 1/11 миллиметра, там уже жизнь. Она только будет развиваться. Но это уже человек, личность с небесной пропиской. В твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного еще не было. Он еще не прожил ни одного дня в этой колыбели материнской, а уже дни для него назначены, записаны у Бога. великая тайна. Мы не можем проникнуть. Друзья, может быть, и здесь и понятно, почему Христос прошел этот путь. Зачнет дева и родит сына от зачатия, вынашивания. Его мать выносила, родила, воспитала. Он прошел все периоды человеческой жизни. От начала, от этой одной 11 миллиметра до совершенного возраста и искупил все человечество. Вот этот миллиметр еще маленький, он уже искупил тогда. Он прошел этим путем. Друзья, особенно вот кому надлежит быть матерью или матеря, хорошо это осознавать, эту тайну понимать, что Господь прошел это все. И наших деток проведет. Он нас проводит путем жизненным. И вот этих деток, эти маленькие точечки еще, он проведет тоже. Он искупил. Да, Исаия говорит, родится ли от нечистого чистое. Это грешник. Но, друзья, таковых есть Царство Небесное, до сознания греховности Господь обеспечил им небесную прописку. А нам теперь надо этот миллиметр принять и сохранить эту прописку за ним на небе молитвами. Когда каждому из нас было всего 18 дней, еще, друзья, опять говорю, когда еще мать не знала, наши мамы не знали, что мы уже прожили 18 дней, у каждого начало биться сердце. Где-то с 18 дня развития у ребенка бьется сердце. А знаете, какой рост его на этот момент? 0,5 миллиметра. Уже дальше, в 5-й неделе, я прошу прощения, 0,5 сантиметра, не точно сказал. Уже к 5-й неделе он будет составлять 1 сантиметр роста и 1 грамм веса. И к этому времени уже функционирует головной мозг. Бьется сердце. К концу 4-й недели. В начале 3-й недели. А что такое сердце, друзья? Из сердца исходят что? Злые помыслы. Еще что из сердца исходит? И доброе. И вот здесь уже еще мать не знает. А тем более, когда узнает, уже нужно молиться, чтобы это сердце Богу принадлежало. Там уже начинаются мысли. Если уже функционирует в 5-й неделе головной мозг, уже он начал осмысливать вот этот маленький сантиметр, осмысливать бытие. Он еще не подчинен всем социальным законам, но уже через мать он постигает их. Но законы Божьего бытия, он уже их осмыслил, он живет уже. Начинает этот сантиметр о чем-то думать, переживать. Мне пришлось как-то просматривать книгу Брусиловского «Жизнь до рождения» в Симферополе, там институт эмбриологии, и показывают это жизнь немножко иллюстрированно. Вот здесь некоторые записи есть, интереснейшие такие, очень, я считаю, и полезно немножко посмотреть на них. Друзья, великая тайна. Если бы описать эту жизнь до рождения, это была бы история больших страданий, скорбей, радостей, различных переживаний. Вот это время, 9 месяцев жизни этой крошки, этого человека. Почему Господь и прошел тоже этот путь. Друзья, а вы знаете, что это время как раз, так называемый абортированный период. Это время, когда, не считаясь с тем, что уже бьется сердце, что ребенок-то уже думает, уже начал работать вот кора головного мозга, уже осмысливать жизнь начал. Это время, когда детей убивают. Это прямое убийство этой жизни. Он еще подвержен опасности до этого времени. Но это время, когда со стуком сердца И мать начинает понимать, что, по-видимому, уже жизнь новая. Осмысливать. Мне вот здесь записано интересно. Говорит, здесь ребенок, как бы интервью у нерожденного ребенка взято. Мама, ты узнала, что уже я есть. А почему ты не рада, мама? Почему ты такая печальная? Мама, что ты задумала? Ты задумала убить меня? Здесь данные пути, вот, которыми убивает ребенка. Друзья, вы знаете, вот так прочитываю исследования вот это, ну, врачей, разные пути. Ну, путь, что-то вот спрыскует соль, допустим. Агония ребенка продолжается 3-4 часа. Психологи, когда исследуют, отмечают, что, ну, путь там, я не буду называть их, вот когда вот этим острым предметом врезает ребенка, когда режут его на части, как он кричит, как ему больно, как он страдает. Да. Такой опасности подвергались каждый из нас. Друзья, не должны ли мы сейчас поблагодарить Бога за матерей наших, за материнство? Не должны ли мы, друзья, быть Богу благодарными за то, что матери согласились на этот подвиг, и мы с вами теперь вот дети Божьи. Мы не просто люди, но через рождение, которое Господь нам дал от наших матерей, мы дети Божьи, а еще не открылось, что будет. Знаем только, что когда откроется, мы будем подобны Ему, что нам предназначена великая будущность, что здесь у нас доля не такая легкая, но мы счастливы, мы рады общению, мы очень многому радуемся, когда видим окружающий мир, но что же будет в вечности? И мама позволила нам родиться. Мы должны благодарны быть. Друзья, мне недавно на браку, бракосочетании одном, вот, брачном пире, вернее, услышал я новый для меня псалом. Его первый раз я слышал: берегите своих матерей, как цветы от хлопной вьюги. Друзья, если кто оскорблял мать, грубил, это большой грех, большой грех. Они выдержали большой подвиг, они позволили нам родиться. Мать стала той колыбелью, где нам хорошо было. Мы были защищены эти 9 месяцев и молитвой. Да, мы взяли от матери многое. Бледнеют, теряют здоровье, зубы. Там очень многое. Когда формирую я некоторые детали, просто вот так, чтобы мы поняли, немножко эту тайну сознавали. Вот когда у ребенка начинает вот уже расти волос. А что это для матери? Жжет все, печет все. Да, еще одно скажу, друзья, что этот период весьма опасный для ребенка. Чем? А вот чем. Воздействие различных таблеток, лекарств дает большие последствия на, ну, судьбу этого ребенка, на его характер, на его развитие, формирование, и даже от этого зависит, будет он калека или нет. Ну вот, например, все, что касается наин, антибиотики различные, они как вот определяют, иммунодепрессивное такое воздействие оказывает. Кроме того, дети рождаются, когда вот голова болит у матери, приняла таблетку, матери хорошо, ребенок, иногда без кистей рук, калеками рождаются. Вот такие, допустим, как желудочно-кишечные, вот что-то вот употребляет мать, паралич, потеря зрения, это подвиг материнства, когда у матери кружится голова, болит голова, или что-то вот так вот, ну, с желудком, она отказывается от таблеток ради ребенка, она переносит все это. И вот, друзья, вот юноши, ну вот девушки, братья, вот сестры мы здесь, кто родился не калекой, кто родился вот так вот, мы, вот как вот здесь все находятся, это потому что мать отказывалась. Она, ей было плохо, ей было очень плохо. И она не только вынашивала нас, ей было еще надо было готовить кушать, мыть полы, стирать, за меньшими ухаживать, ей надо было с женой быть и матерью. И сколько это этих недоспанных ночей, какой-то подвиг. Она отказывала, она сама страдала, но думала, лишь бы ребенку там хорошо было, если бы, лишь бы на него это не воздействовало. Не должны ли, друзья, блажить Господу за наших матерей? Ну, будет возможность потом еще немножко, хоть еще некоторые моменты отметить. Скажу только еще одно. Матери постят. Это очень хорошо. Очень хорошо. В индусских обычаях есть такое вот предложение матерям, чтобы они голодали минимум один раз, а лучше два раза в неделю. Что-то дает ребенку. Дети, вот когда матери голодают, они рождаются с характером таким предприимчивым. Они более самостоятельны. Они могут себе в жизни что-то добыть. Это дети более способные, более развитые. Почему? Ну как вот ребенок питается? Мать принимает пищу, кровообращение немножко вот так вот увеличивается, и за счет этого ребенок себе спокойно лежит, кровь пошла быстрее и питает его. Печень его уже собственно вырабатывает свою кровь от материнского питания. Но вот мать не кушает. Кровь не только быстрее, а немножко замедляет как бы свой ход. Ребенок начинает брыкаться, недовольничать. Ему это не нравится. И вот таким образом, входя в движение, он сам добывает себе пропитание. Ага, не кормишь, мама? Пойду сам искать. И начинает. А потом привыкает уже. Так, нет. Уже срабатывает здесь. Уже немножко думает. Ну что ж, мама не кормит, пойду искать сам. И начинается это движение. Так вот жизнь, так закладывается. Друзья, а какая милость для нас с вами, когда наши матери постились в пятницу, постятся в среду. Ну и другие моменты, вот предложение обязательно сделать физические упражнения. Это обязательно вот встать на колени, постоять несколько минут, встать и так по несколько раз в день. А это упражнение ежедневно для наших матерей. И скажу, друзья, первый вход уже в самостоятельную жизнь, в семейную жизнь, он начинается именно таким шагом. Обратите внимание, друзья, оставить человек отца и мать. Все. Не указывается сразу будущее. Дети смотрят на будущее. Скорее бы замуж выйти или жениться, и вот так вот уже рисуется что-то там, вот своя жизнь, и такая уже она рисуется. Нет, подожди. Первый шаг не вперед, посмотри, а куда? Оставить человек отца и мать. Да, надо, иногда надо вперед заглядывать. Вот для отцов немножко надо бы, и матерей, вот когда мы в эту тайну с вами войдем, немножко вперед смотреть. Для детей сначала назад смотреть. Но я еще один последний, может быть, из этой вот тайны приведу пример. Мне пришлось читать книгу недавно. Супруги совместно написали эту книгу, они, у них семеро детей, они педагоги, ну, они неверующие люди, а так просто вот, это тоже удивительно, что столько деток. И вот описывают, с каждым ребенком мы, говорит, постигали тайны, все больше открывалось и больше нам. И вот описывают немножко о последнем ребенке. Но у нас уже, говорит, был некоторый опыт, и особенно отец, говорит, у меня был опыт. Я понял, что с ребенком надо вступать в общение раньше. И вот, говорит, когда мы узнали, что у нас будет еще один ребенок, я каждый день по несколько минут с ним разговаривал. Я подходил вот к жене и говорил с ребенком, как ты там, кто ты там, находил к нему слова некоторые, друзья. Я говорю, ну, понимаете, это все великая тайна. Мне хотелось бы, если вот кому-то предстоит устроить семью в скорое время, жениться, понимаете, друзья, что это не просто тайна, так вот там, ну, что-то такое вот, млеть от того, что там за руку возьмешь. Это большее. Это тайна, когда Господь готовит к отцовству, к материнству. Это осознанно, серьезно надо входить. И не так вот потом, когда родился ребенок, платит, мне приходилось видеть картину, платит малыш, платит мама. А чего ты плачешь? А чего он плачет? Вот и все. И потом, пока эта тайна постигнут, а годы-то пройдут, а упущений-то уже немало будет. Говорит, вот так вот проходило время, а я все время находил с ним общение, все время разговаривал, а ребенок-то уже мыслит, уже думает. Кстати, вот так вот к 6 где-то месяцам он уже, слуховой аппарат его функционирует, модуляция голоса материнского, слышать биение сердца, извне все приглушенные шумы, голоса различает близких. Вот наблюдение, 40 тысяч снимков вот в институте сделано, и наблюдение за ребенком, за его реакцией. Голос постоянно, вот родного отца, это или брата, или сестры, он уже реагирует, улыбается, задумчивый, сосет часто вот большой палец, и остановится и думает о чем-то. Там автор говорит, о чем же он думает, злится, сердится, негодует, то есть вся природа, греховная его налицо. И доброта, все там. Любит тишину, тихую музыку, тихое пение. Вот хорошо, когда в семье есть эти молитвы, и когда он привыкает уже. Хорошо, когда в семье есть общение. Этот отец говорит так, когда, говорит, родился ребенок, один раз, когда его кормила мама, я, говорит, захожу и что-то сказал. И произошло удивительное. Ну, вот вы знаете, друзья, когда кормят ребенка, то оторвать его от этого занятия, это что будет? Крик сразу, так же? И вдруг, говорит, когда он заговорил, описывает автор, ребенок, говорит, сразу же перестал кушать и улавливать, где, откуда. А он еще там что-то разговаривал. И он, говорит, замер, услышал направление, повернул туда головку и улыбается. Он услышал знакомый голос. Знакомый голос. Хорошо, что отцы понимают эту тайну. Беседуют, сознают, уже соединяются с этим ребенком, молятся. И хорошо, когда вот мы вступаем в семейную жизнь не только с юношеской какой-то вот фантазией, а с пониманием серьезности и ответственности великих тайн Божьих. Вот первая тайна, друзья, уже входа в семейную жизнь, если кому Господь позволит, оставить человека отца и мать. От того, друзья, как оставить человека отца и мать, следующее будет прилепиться к жене своей, будет твое одно. Как иногда говорят, вот крылатая фраза, ну, говорит, ты уже прилепился к жене своей, да нет, говорит, влип. Почему? Вот она, я вот какая-то она, а вон он какой. Друзья, где-то разгад вот этих вот трудностей, она кроется в юности, она кроется в родительском доме, она кроется от взаимоотношений отца и мать. Как ты оставил? Как ты относился к матери? Как ты относился к отцу? Вот теперь твой союз. Исправимо ли, друзья? У Бога никогда нет тупиков. Все исправимо, друзья. Вспомни ты, откуда ты не ступал, и что сделать? И покайся. Я вспоминаю часто, когда после бракосочетания, ну а что с этим связано? Связано с этим много трудностей. Сейчас трудности одного характера, материальные, все, тогда трудности было, и милиция, и все эти вопросы. Очень тяжело. Почти вот, ну, каждый пережил вот эти трудности. Я помню, когда уже брат прошел, все эти шумы, все эти милиции, все это уже позади было. И на следующий день мы там немножко привели все в порядочек. Мне надо было уже ехать, мы определили жить в Кировограде, ехать уже туда. Ну, я все тут, еще много тут у меня в родительском доме оставалось. Я взял самое необходимое, а потом там всего-то расстояние 120 километров. Мы помолились, попрощались и сели в машину. Я оглянулся. Смотрю на своих родных. Меня потом вот так вот и отчим был, которым для меня был, стал родным отцом. И вот смотрю на них, они постаревшие, стоят и плачут. Я всю дорогу, этот образ моих родителей был в глазах. Я думаю, не так нужно уходить из родительского дома, не так. Я потом, когда приехал, мы беседовали. Я поблагодарил, попросил прощения у них за детство, за непослушание. Это был совсем другой выход из родительского дома. Друзья, не забудьте сказать родителям спасибо. Не забудьте сказать им прости. Сколько мы часто огорчаем отцов и матерей. Как они иногда плачут. Мы не видим, может быть, этих слез. Один брат мне недавно рассказывал, их 10 в семье, все верующие. И говорит, и мы были непослушны, но трудно прокормить было. И так говорит, но все верующие, все мы имеем семьи, так устроено, благословенно. Почему так? Я, говорит, узнал, почему. Я, говорит, один раз, мы, говорит, играли там в футбол, ну, мама не допросится, то-то надо. И вот, говорит, захожу в дом, что-то надо было взять. Забежал, захожу, говорит, и слышу стон такой. Тонет кто-то. Я говорю, ну такая боль, такая, я думаю, что случилось? Слышу, мама. Забегаю, она, говорит, там в углу стоит на коленях и стонет о нас и плачет. Господи, спаси наших детей. Она уже ничего не может. Голос ее не слышит, не обращает внимания. Она только стонала Богу и вот вымолила у Бога. Друзья, то, что мы с вами верующие, это молитвы матерей и отцов наших. И не ждите, пока вот надо выходить из родительского дома. Уже сейчас наладить добрые отношения. Не забудьте сказать «прости», не забудьте сказать «благодарю». Друзья, не забудьте хоть как-то матерей и посещать, кто вот сейчас живет на квартирах, или и отцов. Отметить как-то их, и день рождения, и подарочек, букет цветов. И прежде всего, поднести какой-то подарок невесте, или в чем-то вот жениха, допустим, вот когда вот вопрос уже разрешится. Друзья, сделайте это отцу и матери. От этого зависит и будущее. От этого. Оставить человек отца и мать. Как оставить? Хлопнув дверью, с презрением. Как этот вопрос будет с родителями, как, какое и спросит благословение. Мне пришлось недавно беседовать с друзьями, попросили, чтобы как раз мы были в той местности, чтобы зашли, и хотя времени не было, говорит, ну хотя бы немножко, у нас такая вот боль. Когда мы пришли, там две сестры рассказывали о своей племяннице. Она У нее трое деток, племянницы, тут сестер. И она сейчас находится в психиатрической больнице, в такой тяжелой форме болезни. И говорит, когда только приходит хотя бы немножко в сознание, она кричит там. И вы знаете, о чем кричит? Не о детях. Я думал, что материнство ее кричит. Она, как только вот сознание какое-то появляется, она кричит, мамочка, прости меня, пожалуйста. Вот и все, на что хватает ее сознание охватить. Почему? Вышла замуж, и мать узнала о браке за 3 дня до бракосочетания. Но ничего не сказала матери, пренебрегла полностью. Отца не было, отец умер. И мама пережила это пренебрежение. Ей очень больно было, ей очень неприятно было. Говорит, мы приехали. И говорит, мы уже узнали, и матери только сказали, брак какой, говорит, брак, кто, дочь твоя. Вот такой выход из родительского дома может быть. А потом последствия эти, мамочка, прости. Вот посмотрите, друзья, мы не так давно вот в Москве некоторые моменты обращали внимание с вами. Книга «Бытие» раскрывать эти тайны. Читаем мы с вами вот хотя бы 48 глава, 49 глава книги «Бытие». Давайте посмотрим на некоторые моменты. После того Иосифу сказали, вот отец твой болен. Он взял с собой двух сынов своих, Манасию и Ефрема. Иакова возвестили и сказали, вот сын твой Иосиф идет к тебе. Израиль собрал силы себе и сел на постели. И сказал Израиль Иосифу, не надеялся я видеть лицо твое, но вот Бог показал мне детей твоих. И взял Иосиф обоих Ефрема в правую свою руку против левой Израиля, а Манасию в левую против правой Израиля и подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньше, а левую на голову Манасии, с намерением положил он так руку. Отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это, и взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манасии, и сказал им Иосиф отцу своему, не так, отец мой, ибо это первенец, положи на его голову правую руку твою. Но отец его не согласился и сказал, знаю, сын мой, знаю. Друзья, какой торжественный момент. Вообще, друзья, хочу сразу сказать, ищите благословение родительские. Ищите благословение дедушки и бабушки. Они играют большую роль. Ищите доброго слова. От престарелых родителей. Вот в Ветхом Завете сознавали это. Я сейчас, друзья, уже где-то 4 года, как дедушки нет в живых, я сейчас понимаю, какой это был богатый человек, сколько мы имеем благословений от его жизни для нас. Помню, когда-то он приехал ко мне вечером, ну, мы так вот посидели, дети мои рады были, хотя уже...